проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. Прошедшая неделя была отмечена активными дипломатическими усилиями по разрешению кризиса на Украине. Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд совершили блиц-визит в Киев, а затем в Москву, где обсудили со своими украинским и российским коллегами Петром Порошенко и Владимиром Путиным возможные варианты мирного урегулирования. Детали мирного плана пока не разглашаются, идет подготовка к возможной встрече четырех лидеров в Минске. Однако, хотя прекращение боевых действий в Донбассе сейчас, безусловно, главная проблема Украины, это не единственная задача, которая стоит перед этой страной. В Европе, как и на самой Украине, все больше говорят о том, как помочь украинской экономике, чье падение пока не удается остановить. Помогут ли миллиарды долларов западной экономической помощи завести буксующую экономику Украины, или же нынешний кризис станет для Киева стимулом при проведении необходимых реформ, которые за 20 с лишним лет так и не были осуществлены в стране? В наступившем году, согласно большинству прогнозов, экономика Украины может сократиться почти на 10%, объем государственного долга достигнет 100% ВВП. Национальная валюта гривна уже девальвирована более чем на 60%. Как выйти из этой отчаянной ситуации? Хватит ли у довольно уставшего от собственных проблем Евросоюза единства и политической воли для того, чтобы поддержать Украину, прежде всего финансово? В недавней статье в New York Review of Books финансист и филантроп Джордж Сорос выступил с предложением собрать для Украины пакет международной финансовой помощи на сумму не менее 50 миллиардов долларов. Вместо того, чтобы наскрести какой-то минимум, официальные кредиторы должны предоставить максимум, пишет Сорос. Это изменило бы сами правила игры. Конец цитаты. По мнению финансиста, та весьма скупая помощь, которую Запад до сих пор оказывал Украине, держала ее на коротком поводке, и правительство Арсения Яценюка так и не решилось начать радикальные структурные реформы. Данила Беляк, партнер, работающий в Киеве международной юридической фирмы и бывший советник Министерства юстиции Украины, считает, что план Маршалла для Украины был бы полезен.
Перед нами стоит множество задач в области реформы структуры экономики и государственных институтов, которыми придется заниматься годы. Но я думаю, что доброе намерение нынешнего правительства доказывает предложенный им бюджет и уже осуществленные попытки некоторых реформ. Планы многих других лежат на столах в министерских кабинетах, но медлить с оказанием помощи до тех пор, пока Украина не осуществит все нужные перемены, значит обречь ее на коллапс.
Среди тех, кто разделяет идею плана Маршалла для Украины, экономист, сотрудник Вашингтонского института Питерсона, бывший советник ряда восточноевропейских правительств Андерс Ослунд и премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. По словам Ослунда, такой план мог бы заключаться в предоставлении Украине как кредитов, так и широкой системы грантов. Кубилюс считает, что Евросоюз мог бы выделять в помощь Украине 3% своего бюджета ежегодно в течение 6 лет. В целом это составило бы 30 миллиардов долларов. Однако далеко не все считают подобные проекты реалистичными. Колумнист Bloomberg News, российский финансовый журналист Леонид Бершицкий, полагает, что украинское правительство медлит с реформами и пытается действовать постепенно там, где нужны срочные перемены. В своей колонке Бершицкий пишет: «Ковровые бомбардировки Украины деньгами по идеологическим и геополитическим причинам, а именно это, похоже, предлагает Сорос, представляли бы собой слишком большое искушение для украинских политиков и чиновников». Конец цитаты. Действительно, по меньшей мере отчасти, сторонники плана Маршалла для Украины используют геополитические аргументы. Данила Беляк рассуждает подобным образом.
Кажется, Европа начинает просыпаться, но ей еще предстоит понять, что это конфликт между Россией и Западом, а не Россией и Украиной. Мы находимся на линии фронта войны России против Европы, и чем скорее в Европе начнут рассуждать в этих категориях, тем больший смысл будет иметь политическая дискуссия.
Балаш Ярабик, словацкий политолог, специалист по Восточной Европе, сотрудничающий с фондом Карнеги, полагает, что такая аргументация вообще не берет в расчет экономическую составляющую. Российская агрессия, отмечает Ярабик, не освобождает украинское правительство от ответственности за проведение реформ. Словацкий политолог пока не впечатлен реформистскими усилиями украинского правительства.
Олигархи по-прежнему определяют правила игры. К числу олигархов относится и украинский президент Петр Порошенко, а премьер Арсений Яценюк, в свою очередь, тесно связан с олигархическими интересами. Сорос считает, что власти Украины привержены реформам, и отчасти это так. Пока в качестве наиболее мотивированной и последовательной в этом смысле выступает президентская администрация. Однако ей противостоят другие центры власти. Что касается правительства, то на словах и на бумаге его представители выглядят реформаторами, но пока непонятно, насколько велики их возможности.
Говорит Балаш Ярабик. По мнению этого политолога, долгое время работавшего в Киеве, недавно одобренный бюджет Украины на 2015 год усилил государственное вмешательство в экономику, хотя во многом причина этого – неизбежный в условиях конфликта на востоке страны рост военных расходов и связанных с ними госзаказов. Однако этот бюджет защищает и интересы олигархов. Напротив, сторонники украинского плана Маршалла хвалят Киев за уже сделанные шаги и подчеркивают, что помощь Украине должна предоставляться в привязке к конкретным реформам. Андерс Ослунд считает самыми важными областями борьбу с коррупцией, укрепление фискальной дисциплины и дерегуляцию экономики.
У Украины немало ресурсов, в том числе множество образованных людей. У нее хорошие международные связи. Она подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. У нее неплохие ведущие политики. В прошлом году там дважды прошли важные демократические выборы, президентские и парламентские. У Украины множество предпосылок для того, чтобы сейчас начать создавать нечто новое, то, чего у этой страны не было раньше.
Считает Андерс Ослунд. Данила Беляк отмечает, что в украинском обществе возник сильный импульс, идущий снизу и не позволяющий правительству дремать.
Думаю, что массовое недовольство медленным темпом реформ, если оно проявится, приведет к смене правительства. Если эти ребята не способны выполнить нужную работу, то это сделают другие. По моим наблюдениям, такие настроения у нас очень распространены.
При разговоре о реформах на Украине, однако, неизбежно возникает вопрос о роли России, которая по-прежнему пользуется заметным влиянием среди украинской политической и деловой элиты. По словам Андерса Ослунда, решить эту проблему помогла бы антикоррупционная программа. Здесь, по мнению экономиста, как раз и пригодилась бы массированная финансовая помощь Запада.
Если мы посмотрим на то, что творилось в газовой области, станет очевидно, что Россия использовала торговлю своим сырьем для того, чтобы коррумпировать, покупать украинскую элиту. С экономической точки зрения, лучший способ решения этой проблемы – свести к минимуму такие контакты.
Считает Андерс Ослунд. Это был материал, подготовленный при участии корреспондента «Радио Свобода», «Свободная Европа» Роберта Коулсона. Украинский кризис остается одной из тем, разделяющих европейских политиков. Италия относится к тем странам Евросоюза, чья позиция в украинском вопросе оценивается многими наблюдателями как мягкая по отношению к Кремлю. О причинах этого корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий поговорил с парламентским консультантом, членом руководства правящей в Италии демократической партии Эмилио Чарло.
После вынужденного ухода Сильвио Берлускони из политики среди итальянских политиков появился какой-нибудь новый большой друг России?
Секретарь партии «Лига Севера» Матео Сальвини не так давно заявил, что хочет получить кредит от России, как это произошло с Национальным фронтом Марин Ле Пен во Франции, а других друзей аналогичного ранга я не вижу, хотя в нашей стране к России приковано пристальное внимание.
Можно ли предположить возвращение в большую политику Сильвио Берлускони и, как следствие, полную смену курса итальянской политики, сближение с Россией?
Теоретически Берлускони сможет вернуться в политику довольно быстро, после того, как прекратит действие в отношении него закон Северина о запрете на занятие публичных и выборных должностей осужденными. Тем не менее, я не верю в новый политический цикл Берлускони. Правда, он может занять нишу государственного деятеля, к примеру, работающего на благо миротворчества. Однако мне представляется маловероятным, чтобы он вновь возглавил правительство и изменил политический курс страны.
Какая-либо крупная, а не маргинальная итальянская политическая партия проявляет особые симпатии к России и к ее позиции в украинском кризисе?
Не обязательно, чтобы кто-то в отдельности испытывал особую симпатию к России. У Италии исторически давно сложились особые отношения с этой страной, вне зависимости от политических позиций. Мы пытаемся разрешить резкие противоречия посредством диалога и политических мер. Это является частью нашей национальной традиции. Однако, когда имеют место тяжелейшие происшествия, из тех, например, что приписываются мятежникам из восточных областей Украины, возможно, поддерживаемым Россией, то подобные факты мы жестко осуждаем. В том, что касается путей выхода из кризиса, мы всегда выступали за соблюдение минских договоренностей, которые были подписаны, но так и не выполнялись. В данном случае России, в частности, в отношении Совета Европы, депутат которого удерживается в России. В Совете Европы, в том числе итальянской делегации, занята очень твердая, осуждающая позиция. Тем не менее, я полагаю, что окончательный документ, который будет принят Европейским Союзом, хотя и расширит санкции, но оставит пространство для диалога, а не фронтального и решительного противостояния. По нашему мнению, давление на Россию дает эффект, экономический и не только. Необходимо продолжать эту линию.
В Европе многие считают позицию Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по отношению к России слишком мягкой. Какова позиция правящей в Италии демократической партии по отношению к самой Федерике Могерини и линии Могерини?
И партия, и правительство Италии следят за тем, что Могерини делает в Европе. Мы тоже критикуем Европу. Политическая линия Могерини очень сложная, но взвешенная. В связи с Украиной, когда, казалось бы, возобладала линия на диалог, а затем вновь произошло обострение обстановки, а Россия использовала очень жесткую риторику, в этом случае мы осудили Москву и проявили готовность ужесточить санкции.
В Италии избран новый глава государства. И все основные политические партии полагают, что новоизбранный президент должен быть политиком, а не техником. В связи с этим, можно ли ожидать изменений в политике Италии, особенно в отношении России?
Нет, не думаю. Речь идет о давно проводимой политической линии. Я ожидаю преемственности, и, по моему мнению, президент Итальянской Республики является фигурой, которая не только поддерживает проведение реформ внутри страны, но и на международной арене проводит взвешенную и преемственную политику. Ее основными элементами являются твердая поддержка Североатлантического Союза и полная поддержка Европы, но в то же время взвешенность в отношении России, хотя бы для того, чтобы уравновесить некоторые довольно экстремистские тенденции ряда стран-союзниц. Поэтому я не думаю, что наша позиция претерпит изменения.
На вопросы корреспондента Радио Свобода в Италии отвечал парламентский консультант, член руководства правящей демократической партии Эмилио Чарло. Всеволод Гнитий для Радио Свобода, Рим.
С Россией связана и наша следующая тема. В Лондоне продолжаются публичные слушания по делу об убийстве в 2006 году в британской столице бывшего офицера российских спецслужб Александра Литвиненко. С подробностями Наталья Голицына.
Проходящие в Лондоне публичные слушания по делу о смерти Александра Литвиненко проводит специальная комиссия, учрежденная британским правительством. На них председательствует судья сэр Роберт Оуэн, проводивший ранее зашедшее в тупик дознание по этому же делу. Слушание делится на два этапа – на открытый для публики и на закрытый, на котором будут рассмотрены секретные документы британских спецслужб. Три дня открытых публичных слушаний принесли важную информацию для раскрытия совершенного в Лондоне преступления. Судмедэксперт Натаниэл Керри сообщил, что лишь за три часа до кончины Александра Литвиненко было выяснено, что он был отравлен радиоактивным полонием. Счетчик Гейгера реагирует только на гамма-излучение, тогда как полонию свойственно альфа-излучение. Его удалось обнаружить лишь в последний момент с помощью специальных приборов при анализах крови и мочи. Судмедэксперт показал, что Литвиненко пытались отравить дважды. 16 октября и 1 ноября 2006 года. Первый раз доза полония оказалась несмертельной. Второй раз в баре отеля «Миллениум» доза во много раз превысила смертельную. Выступившая затем эксперт-физик, специалист по ядерной радиации, дававшая показания под кодовым именем А1, подробно рассказала, как и где были обнаружены следы радиоактивного полония в Лондоне и как произошло отравление Литвиненко. По ее словам, для убийства человека достаточно 1 миллионной грамма радиоактивного полония-210. Из показаний советника, проводящей слушание комиссии Робина Тема, стало известно, что Дмитрий Ковтун, подозреваемый наряду с Андреем Луговым в убийстве Литвиненко, за день до его отравления в конце октября 2006 года попросил своего приятеля в Гамбурге, где он тогда жил, адрес лондонского повара, способного подсыпать яд Александру Литвиненко. Показания этого приятеля Ковтуна находятся в полицейском деле Литвиненко. Александр Литвиненко скончался, так и не узнав, что был отравлен радиоактивным полонием. Сам он предполагал, что был отравлен не Луговым и Ковтуном, с которыми был в приятельских отношениях, а совсем другим человеком, итальянским юристом Марио Скарамеллой, с которым он обедал в день рокового чаепития с Луговым и Ковтуном. Мне удалось поговорить с Александром за две недели до его кончины, когда он уже был в больнице. Было это 11 ноября 2006 года. Вот запись этого разговора, в котором он рассказал о причине встречи с Марио Скарамеллой и о своем отравлении.
На меня вышел человек и предложил мне встретиться, чтобы передать мне информацию, в том числе о людях, которые совершили убийство Политковского. Это было 1 числа. Я встретился с этим человеком, мы с ним посидели в ресторане. Он мне передал эти бумаги. Я пришел домой и через несколько часов мне стало плохо. И у меня появилось тяжелейшее отравление.
У вас есть подозрение, что это не случайно вы отравились? В конце концов, вы ведь были в ресторане.
Вы знаете, врачи несколько суток не могли токсин определить. Пища, я думаю, не отравляется.
Провели ли исследование в больнице? Что стало причиной вашего отравления?
Врачи занимаются, я не знаю, какой там токсин.
А вы успели посмотреть документы, которые вам передал этот человек?
Да, они на английском, и я их не очень внимательно рассмотрел, но там есть пункт, в котором указан человек, который, возможно, убил Анну Политковскую. Так это написано, это офицер российских спецслужб, который действует на Кавказе.
Вы заявили в полицию?
Да, полиция на 5-й сутки после моего отравления начала расследование.
Адвокат Марины Литвиненко Бен Эмерсон утверждал в своем выступлении на публичных слушаниях, что полоний был доставлен в Лондон из Москвы и что за убийством Литвиненко стоит российское государство. Показания на слушаниях давала вдова Александра Литвиненко Марина. Она говорила о борьбе мужа с коррупцией в рядах ФСБ. В частности, она рассказала о том, что Александр Литвиненко доложил в конце 90-х годов о своих расследованиях Владимиру Путину, бывшему в то время директором ФСБ. Путин отверг утверждение подполковника Литвиненко. По словам Марины Литвиненко, после того, как Александр выступил с заявлением о коррупции в ФСБ публично, он сказал ей: «Они или убьют меня, или арестуют». Адвокат Марины Литвиненко Елена Цирлина не считает, что можно с полной уверенностью говорить о заказчиках убийства и его исполнителях. Существует ли у адвокатов Марины Литвиненко какая-то стратегия?
Поскольку публичное слушание не является судебным рассмотрением дела, в ней нет ни сторон обвинения, ни сторон защиты, стратегии как таковой нет, есть позиция. Наша позиция такова, что в рамках общедоступных доказательств, которые будут раскрыты в рамках слушаний, которые продлятся на протяжении 10 недель, будет достаточно доказательств для того, чтобы возложить бремя ответственности за смерть Владимира Литвиненко на плечи Кремля.
Присутствуют ли представители российского посольства или генпрокуратуры, какие-то официальные представители России?
На этом слушании не присутствуют представители Российской Федерации или Следственного комитета, потому что в прошлом году Следственный комитет вышел из этого процесса, потому что они решили не присоединяться в качестве стороны к публичным слушаниям после того, как процесс дознания был переквалифицирован в процесс публичного слушания.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И последняя тема, тоже европейско-российская. В минувшем году число поездок россиян на отдых в Испанию сократилось примерно на 20% из-за падения курса рубля и резко ухудшившихся отношений между Россией и странами Запада. Сетуют на уменьшение продаж россиянам и продавцы испанской курортной недвижимости. Правда, не все. Торговцы вилл дворцового типа, так называется у испанцев эксклюзивная собственность, не жалуются. Клиентов из России в последние месяцы у них даже прибавилось. Почему и кто эти покупатели? Над темой работал Виктор Черецкий.
Информацию об увеличении покупок состоятельными россиянами недвижимости стоимостью от 1 до 15 миллионов евро подтверждает практически все агентства, специализирующиеся на продаже подобной собственности в районе морских курортов. Такие сделки заключаются чаще всего в районе курорта Марбелья на юге Испании, на острове Майорка и на побережье Коста-Браво в Каталонии, говорит Кристина Шекели, владелец одноименной риэлторской фирмы.
Россиянам нравится Марбелья. Речь идет о людях, которые привыкли жить в роскоши, любят тратить много денег, ходить по ресторанам, покупать виллы. Они все больше едут в Испанию. Это для нас очень выгодно, ведь в последние годы из-за нехватки клиентов нам приходится снижать цены на недвижимость в некоторых случаях на 30% по сравнению с 2008 годом. Ну а многим россиянам наша недвижимость представляется вполне доступной.
О роскоши, которые окружают себя новоиспеченные собственники-россияне в Испании, ходят легенды. Одна из легенд гласит, что русские очень любят золото и стремятся окружить себя изделиями из этого металла. Из него якобы выполняются на заказ предметы домашнего обихода и сантехника, включая унитазы, которые вдобавок еще и инкрустируют бриллиантами. Впрочем, есть очевидцы, которые утверждают, что речь идет вовсе не о легенде. Говорит офицер национальной полиции Испании Альфредо Гонсалес, побывавший вместе с коллегами в доме одного россиянина, фамилию которого он назвать отказался.
Мы вошли в особняк, где все было из золота, даже ключи. Мои товарищи прямо-таки рты поразевали от удивления. Невероятно, но это так. Эти русские очень уверены в себе. Среди них много бывших сотрудников КГБ, военных и других лиц, облеченных властью. Они привозят с собой охрану и ничего в Испании не боятся. Свое богатство выставляют на показ. Машины дорогих марок, часы, одежду.
Действительно, опасности со стороны испанцев состоятельные россияне не ощущают. Тем не менее, большинство из них предпочитает по возможности скрывать себя за высокими заборами и темными стеклами лимузинов. Формально у этих людей в Испании вообще ничего нет. В реестрах, приобретенные россиянами дорогостоящей недвижимости, сколько ни старайтесь, фамилий их подлинных владельцев вы не найдете. Там в качестве собственников фигурируют лишь какие-то компании с испанским названием или никому неизвестные подставные лица. Делается это, по мнению полицейского Гонсалеса, с одной целью, чтобы не засветить свои испанские владения в России.
При россиянах всегда находятся испанские адвокаты, которым поручается прятать концы в воду, оформлять все на подставных лиц, защищать в случае возникновения каких-то недоразумений. Ну и, разумеется, они же советуют, куда вложить привезенные деньги.
Оформление собственности на подставных лиц – давно сложившаяся практика состоятельных россиян в Испании, особенно чиновников и политиков. Подобная норма порождает порой множество слухов. К примеру, лет 10 подряд испанская пресса писала о тайном приобретении курортной недвижимости российским президентом Владимиром Путиным. Слухи эти подогревались риэлторскими компаниями, полагавшими, что присутствие Путина в Испании привлечет дополнительных российских покупателей. Вначале говорилось о том, что президентская недвижимость якобы расположена в районе курортного городка Торревьеха на восточном побережье, а затем в 2012 году ее обнаружили вблизи Марбельи. В прессе замелькали фотографии дворцового комплекса и статьи под заголовками типа «Роскошный марбельский бункер Путина». Речь якобы шла о грандиозном владении с частным тиром, вертолетной площадкой, полем для игры в гольф, бассейном, виноградником и так далее. Потом сами испанцы докопались, что это недвижимость вроде бы не Путина, а члена Совета Федерации, представляющего Камчатку, Валерия Пономарева. Правда, по данным, опубликованным впоследствии прессой, она тоже принадлежит не непосредственно этому политику, а некой компании, в которой числятся его родственники и он сам. Сам Пономарев на эту тему говорить отказывается. О причинах, по которым внимание богатых россиян привлекает именно Испания, рассуждает занимавшийся этой темой журналист Пабло Муньос.
Они приезжают сюда отчасти из-за климата, отчасти из-за удобного сообщения, поскольку на самолете это относительно близко. Но основное для россиян — это безопасность проживания и надежность хранения капиталов, чего они лишены на родине. Для многих Испания служит штаб-квартирой для профессиональной деятельности, включая часто не совсем легальную. Здесь они, в частности, имеют возможность отмыть средства, полученные незаконным путем. Чаще всего это делается путем приобретения все той же недвижимости. Дело в том, что испанское законодательство довольно мягко в плане борьбы с отмыванием денег. Наша страна для этой цели – подлинный рай.
Впрочем, по мнению других экспертов, даже если в Испании и ужесточить закон, то есть, к примеру, досконально изучать источники финансирования той или иной сделки в сфере недвижимости, активно препятствовать проникновению в страну сомнительных капиталов и так далее, то такой закон вряд ли станет работать. Слишком многие в Испании живут за счет строительства и продажи курортного жилья иностранцам. И эти люди заинтересованы, чтобы сделок было как можно больше. Их уменьшение может оставить без средств к существованию тысячи людей и создаст для правительства дополнительные проблемы. Кстати, подобной особенностью Испании пользуются не только россияне, но и выходцы из других стран, желающие без особой огласки с пользой использовать свои сомнительные капиталы. О том, что россияне не ограничиваются в Испании приобретением жилья для отдыха, говорит и адвокат из Марбельи Рикардо Боканегра.
Многие из тех россиян, которые сделали здесь финансовые вложения, приобретя жилье, открывают также свой бизнес в Испании, определяют детей в престижные международные колледжи. Мне такие клиенты нравятся, поскольку они всегда выполняют свои финансовые обязательства.
Между тем, среди россиян, которые обзавелись собственностью в Испании за минувшие 20 лет, и тем более за последние полгода, очень трудно назвать, не рискуя быть обвиненным в клевете, какое-либо узнаваемое лицо российского истеблишмента. Причина – уже упомянутые уловки испанских адвокатов и либеральное законодательство, позволяющее содержать в тайне имя подлинного владельца недвижимости и капиталов. А ведь только в провинции Малага, включая Марбелью, по данным газеты «Сур», имеют недвижимость не менее 40 тысяч россиян. Исключение из правил составил в свое время, пожалуй, лишь депутат Госдумы Владислав Резник. Но о его вилле печать писала лишь в связи с тем, что сам депутат попал в 2008 году в поле зрения правоохранительных органов из-за предполагаемых связей с некой обосновавшейся в Испании российской криминальной структурой.
Это был репортаж Виктора Черецкого из Испании. Проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск еженедельного радиожурнала «Европейских событий» подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по Москве, с повторами в течение недели. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.